говорит Радио Свобода. В Москве 12:07. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Здравствуйте. Вот основные темы нашей программы. Из-за сообщения о заминировании допрос представителя оппозиции в Следственном комитете России перенесен. Продолжаются суды над участниками столкновений перед матчем Россия-Польша 12 июня. Третья лекция Михаила Ходорковского «Либерализм и национализм». И Александр Бастрыкин принес извинения «Новой газете». Эти и другие темы, новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Сегодня Следственный комитет России, как ожидается, повторно допросит лидеров оппозиции по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Ведомство вызвано член движения «Солидарность» Илья Яшин, телеведущая Ксения Собчак и сопредседатель «Солидарности» Борис Немцов. Следственные действия, назначенные на 11 утра, пока отложены, поскольку поступило сообщение о заложенных в нескольких зданиях СКР бомбах. По последней информации, сообщение не подтвердилось. За событиями следит наш корреспондент Наталья Джампаладова. Она сейчас со мной рядом в студии. Здравствуйте, Наталья, вам слово.
Здравствуйте. Как сообщает агентство «Интерфакс», в здании Следственного комитета на Щербаковской улице и в Техническом переулке в Москве саперы завершили проверку, опасных предметов обнаружено не было. Допрос оппозиционных лидеров, назначенный на 11 утра, перенесен в другое здание в Балакиревский переулок. Илья Яшин и Ксения Собчак уже прибыли по новому адресу. Адвокат Ильи Яшина Вадим Прохоров рассказал Радио Свобода, что он и его подзащитные пока не избрали тактику на этот допрос. В прошлый раз на допросе 12 июня Илья Яшин, равно как и Ксения Собчак, отказался отвечать на вопросы следствия. Вадим Прохоров говорит, что тактика будет зависеть от того, будет ли это допрос или какие-либо иные следственные действия. Накануне допроса Илья Яшин написал в своем твиттере, что по его информации его могут арестовать. Также он попросил своего адвоката прояснить, в каком статусе он фигурирует в деле о беспорядках на Болотной площади 6 мая, в качестве свидетеля или же в качестве подозреваемого. Вчера вечером глава Следственного комитета Александр Бастрыкин еще раз заявил, что оппозиционные лидеры пока остаются в качестве свидетелей по этому делу. Оснований для перевода их в статус подозреваемых пока нет. Вот как комментирует адвокат Ильи Яшина Вадим Прохоров эту ситуацию.
Формально юридически он, конечно, пока еще свидетель. Все бы это было замечательно, но вот эти лихие, я бы так мягко сказал, обыски, которые были проведены в выходной день, 11 июня, допросы, происходившие в праздничный день, 12 июня, а самое главное постановление суда о разрешении на обыск, в котором прямо указано, что, допустим, мой подопечный Яшин, возможно, является участником и организатором беспорядка. То есть вообще формулировка скорее свойственно подозреваемому или даже обвиняемому. Вот это все совокупности позволяет говорить, что, конечно, фактически, очевидно, что они являются подозреваемыми. Но формально юридически их статус по-прежнему свидетели, поскольку нет никаких оснований предполагать, что они, либо непосредственно участвовали в беспорядках, нет ни одной ни видеозаписи, ничего. И, собственно, никто, как я понимаю, нам это особо не инкриминирует. Ни, в общем, нет оснований предполагать, что они организаторы беспорядков ровно по вышеозначенной причине. Поэтому вот действительно такое странное положение, когда с нами обращаются, по сути, как с обвинениями, а при этом формально мы являемся свидетелями.
Вадим Прохоров также рассказал Радио Свобода, что 11 июня в квартире Ильи Яшина проводился обыск, а о нем оппозиционер узнал лишь в ночь с 13 на 14 июня, когда прибыл на эту квартиру. Адвокат уверен, что действия оперативников были незаконны.
Действительно, вдруг выяснилось, что обыск был проведен еще и в квартире, которую он периодически снимает, в которой хранилась часть его вещей, ну и не только его вещи, потому что там есть непосредственно как бы юридические собственники этой квартиры. И несмотря на то, что допрос, в частности, 12 июня был буквально на следующий день после этого проведенного обыска, как это выяснилось, но никто нам про это не говорил. Нам было известно только про обыск у родителей Яшина, где он прописан, обыск у Собчак, где он был на тот момент задержан. В данном конкретном случае это еще одно нарушение. В сей день нам официально никто ничего об этом не сообщил. И, кстати, еще одно ходатайство, которое вот я сейчас, например, письменно хочу заявить, это ровно об этом. Предоставьте документы, протокол обыска, предоставьте постановление суда об обыске, и тогда уже будем как-то говорить. Пока нам точно известно, что обыск проходил, но никаких документов мы не получили.
Как сообщил Вадим Прохоров, оперативники изъяли электронные носители, как и в предыдущей обыске у оппозиционеров. Как ожидается, сегодня на допрос в Следственный комитет в 3 часа дня приедет и сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов.
Наталья Джанапаладова о допросах представителей оппозиции. Спасибо, Наталья. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Соединенные Штаты в четверг выразили озабоченность ситуацией в Египте, где Верховный суд признал неконституционными результаты выборов в Нижнюю палату парламента. США традиционно поддерживали тесные отношения с египетскими военными, которые держат реальную власть в стране в своих руках. Евгений Аронов расскажет об этом подробнее.
По словам Хиллари Клинтон, Соединенные Штаты ожидают, что итогом переходного периода станет передача власти демократически избранному правительству, и что военные обеспечат мирные, честные, свободные выборы главы государства, которые состоятся в ближайшие выходные. Переход к демократии, за которую боролся египетский народ, должен быть необратимым, подчеркнула госсекретарь. Мне кажется, что за пределами высших военных кругов Египта сейчас никто толком не понимает, что происходит в стране, говорит сотрудник фонда наследия Джим Филлипс. Администрация Обамы пока не определила, выгоден или не выгоден США роспуск египетского парламента, и поэтому она воздерживается от комментариев. На мой взгляд, сказал Филлипс, президент и его помощники искренне потрясены происшедшим. Конечно, было известно, что Конституционный суд разбирает дело о законности парламентских выборов, но Вашингтон не предполагал, что решение, дисквалифицирующее их итоги, будет объявлено всего за 2 дня до заключительного тура выборов президента. Американские специалисты сходятся во мнении, что египетские военные не разочаруют своих союзников на Западе и не отменят президентские выборы. В остальном же, в экспертном сообществе нет единства взглядов на то, как решение Конституционного суда повлияет на развитие политической обстановки в стране. Джим Филлипс. Одни считают, что это решение активизирует либеральную часть египетского общества, напуганное наступлением исламистов, которое придет теперь на избирательные участки в большом количестве и проголосует за Шафика. Другие, напротив, полагают, что либералы отвращены решением Конституционного суда и что они отдадут свои голоса лидеру братьев-мусульман Мохаммеду Марси. Нет консенсуса и относительно того, как поведут себя сейчас братья-мусульмане. Разные члены руководства их партии «Свободы и справедливости» делают противоречивые заявления от намерения подчиниться постановлению суда до мрачных деклараций, что страна погрузилась в беспросветную тьму. Как бы ни складывалась текущая ситуация в Египте, эксперты советуют администрации Обамы четко указать, что экономическая помощь Каиру зависит от того, насколько новое правительство будет соблюдать права этнически-религиозных меньшинств, женщин, свободу слова и собраний, а также международные обязательства Египта, включая мирный договор с Израилем.
Евгений Аронов о реакции США на события в Египте. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ульяновске сегодня суд перенес рассмотрение дела оппозиционера Сергея Удальцова на 20 июня и постановил принудительно доставить его на это заседание. Международный комитет Сената США проголосует по законопроекту о так называемом списке Магнитского 19 июня. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя комитета. Жертвами вооруженных столкновений и взрывов в Сирии в минувший четверг стали по меньшей мере 52 человека. Об этом сообщают базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники. Сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня сегодня на Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час». И вот темы программы. Фильм Григория Илгудина о Рауле Варенберге, музей Бродскому, Сергей Лаврентьев по состоянию российского кино и образовательной реформы «Независимый взгляд». Ведет программу Марина Тимашева. «Поверх барьеров. Российский час. 14:07 на Радио Свобода». В Польше продолжаются суды над участниками столкновений перед матчем Россия-Польша 12 июня. Политики недовольны слишком мягкими приговорами. Об этом подробнее расскажет корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Диковицкий.
Суды над участниками беспорядков 12 июня в Варшаве продолжались в течение всего минувшего дня. Это процессы, которые проходят в так называемом ускоренном порядке, чтобы подозреваемого можно было осудить. Таким образом, документы обвинения по его делу должны быть переданы в суд не позже, чем через 48 часов после задержания, то есть до вчерашнего вечера. Часть таких документов была передана ранее, поэтому обвинительный приговор услышали уже более трех десятков псевдоболельщиков, прежде всего граждан Польши, но также России и Испании. Россияне и испанцы получили от 2 до 3 месяцев тюремного заключения.
Могу обещать państwu bezwzględności.
Я обещаю, что мы будем непоколебимы в борьбе с псевдоболельщиками, с их таким поведением. Заявил накануне премьер-министр Польши Дональд Туск. Политики, однако, считают, что до сих пор наказания для участников столкновений были слишком мягкими, штрафы и заключение условно, ведь, согласно польским законам, максимальное наказание за подобное преступление – 3 года тюрьмы. По мнению министра спорта и туризма Польши Йоанны Мухи, псевдоболельщиков нужно, например, направлять на принудительные общественно полезные работы.
Szczególnie jeśli chodzi o jakby te czyny z mniejszym zagrożeniem.
Если речь идет о лицах, которые не совершили более тяжких преступлений, то хорошим способом их ресоциализации была бы работа на пользу общества.
Ресоциализовать poprzez pracę na rzecz społeczeństwa.
С таким мнением согласен и министр юстиции Ярослав Говин. Стоит отметить, однако, что в Польше и прокуратура, и суды никак не зависят от исполнительной власти, поэтому министр выражает личное мнение. Как гражданин я не понимаю, почему те, кто 2-3 дня назад ставили под угрозу безопасность других болельщиков и портили имидж Польши, в субботу снова будут спокойно ходить по улицам Варшавы. 12 июня в Варшаве перед матчем между сборными Польши и России состоялся марш российских болельщиков, которые от центра польской столицы направились на национальный стадион. Во время этого мероприятия дошло до столкновений с польскими фанатами. В ход пошли кулаки, камни, пустые стеклянные бутылки. В результате было задержано 184 человека, в том числе 25 граждан России. Всех их обвиняют теперь в участии в драках, уничтожении имущества, а также нападениях на полицейских и оскорблениях стражей порядка. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Находящийся в заключении экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский выступил с лекцией о пути решения национального вопроса в России. Его статья опубликована сегодня в «Новой газете». Ходорковский пытается примирить либерализм и национализм и заявляет о возможности решения национального вопроса в России на основе демократических ценностей. Как воспринимают эксперты его идеи? Об этом и о публикации обозревателя «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Суть переживаемого России исторического момента состоит в том, что империя как государственная форма себя полностью исчерпала. А национальное государство, которое должно было бы ей наследовать, так и не появилось на свет. Русское государство застряло на историческом полустанке, затерявшемся между империей и национальным государством, и не только не продвигается вперед, но порою даже начинает двигаться вспять. Одна из причин тому – идеологическое недоразумение, вследствие которого русский либерализм не приемлет национализма, а национализм отрицает либерализм как одно из своих оснований. Либеральный подход в национальном вопросе Михаил Ходорковский кратко формулирует так – «Будь терпим к тем, кто сам терпим». Автор отмечает, что Россия в национальном плане представляет из себя сложный, хотя и совершенно не уникальный объект. То, что сделает ситуацию необычной, это политическое положение наиболее многочисленной русской нации. Русские в Советском Союзе, а затем и в России, уже почти 100 лет лишены части политических прав, которые предоставлены другим более или менее многочисленным нациям, входившим в состав сначала союзного, а теперь российского федеративного государства. С этой оценкой не согласен руководитель аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
Это старая такая песня русских националистов еще советского времени, что в РСФСР нет своей компартии, нет своего КГБ даже, как без этого жить, просто непонятно. Каких еще политических прав там и возможностей не было у этнических русских по сравнению с этническими узбеками, неизвестно. По-моему, это ерунда, и сейчас все то же самое совершенно. То есть, да, существуют, конечно, этнические республики, и существуют какие-то преференции этнические, которые в этих республиках осуществляются, но у нас они везде какие-то есть, к сожалению. Это такая общая проблема. Нельзя сказать, что здесь именно этнические русские как-то ущемлены больше других в среднем. Страдания русского народа совершенно ни при чем. Просто не надо пытаться дискутировать с националистами на их языке. Это бессмысленное и безнадежное занятие. Такой спор нельзя выиграть. Если ты переходишь на их язык, сразу проиграл. В данном случае, по-моему, Ходорковский именно это и делает.
руководитель аналитического центра «Сова» Александр Верховский о положении русских в России. В своей лекции Михаил Ходорковский коснулся и положения иностранных граждан, прибывающих в Россию на работу или на постоянное место жительства. Иными словами, проблемы мигрантов. Нельзя сказать, что Россия – это единственная страна, где остро стоит вопрос о мигрантах. Но с учетом складывающейся демографической ситуации, автор утверждает, что ни в одной из цивилизованных стран он не стоит так остро. Точка зрения Александра...
Вторая, по-моему, после Штатов, если даже не первая уже по объему иммиграции страна. И это правда. Правда, мы страна большая, то есть на душу населения мы, наверное, вовсе не рекордсмен. Да, у нас очень плохо с социальной адаптацией иммигрантов, и это, собственно, происходит от того, что общество никак к новой ситуации не привыкнет. Оно все еще воспринимает ситуацию массовой иммиграции как какое-то временное несчастье, которое надо просто пересидеть, а оно, глядишь, рассосется. Но вместо того, чтобы принимать какие-то долгосрочные меры. Скажем, Германия в свое время прошла точно такой же период, в 50-60-е годы. Они были уверены, что тогда это были югославы, в первую очередь, потом турки, которые приезжают, они вот временно тут поездят и уедут. И все будут вокруг опять одни немцы. Но так не получилось. И постепенно с этим пришлось смириться и строить политику на каких-то новых основаниях. У них на это ушло лет 20. Боюсь, что у нас тоже уйдет не меньше.
Руководитель аналитического центра «Сова» Александр Верховский о миграционной проблеме. Михаил Ходорковский отмечает, что бюрократия не заинтересована в ее реальном решении. Жесткие меры, все новые бюрократические барьеры и запреты направлены не на разрешение этого вопроса в национальных интересах, а на дальнейшее запугивание мигрантов, превращение их в еще более нелегальную, а значит, еще более бесправную рабочую силу. Тем самым создаются дополнительные возможности для коррупции и казнократства. И предлагает несколько базовых постулатов действительно либерального подхода к миграционной политике. Фактическое, а не декларативное равенство прав людей, легально остающихся в России и желающих интегрироваться в нашу культурную среду. Реальное, а не декларативное исполнение закона по отношению к злоупотребляющим гостеприимством и в еще большей степени к наживающимся на чужой беде чиновникам и их бизнес-партнерам, создание условий для привлечения в Россию образованной современной молодежи путем демократизации общественной и экономической жизни. Либерализм имеет богатую историю разрешения национальных конфликтов, наработан большой опыт, поэтому российским либералам есть на что опереться, заключает Михаил Ходорковский. Но необходимо помнить о главном. Время империи прошло, а время наций нет. Именно попытки любой ценой воссоздать империю, действуя наперекор истории, представляют сегодня наибольшую угрозу как для русского народа, так и для других народов, населяющих Россию. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Заднепровском суде Смоленска возобновляются слушания по делу активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой, которую обвиняют в хранении наркотиков. Ранее тот же суд приговорил Осипову к 10 годам лишения свободы, однако в феврале приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение. Правозащитники считают дело Осиповой сфабрикованным с целью оказать давление на ее мужа, члена исполкома «Другой России». Подробнее об этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Новые слушания по делу Таисии Осиповой начались в апреле. Однако говорить о скором завершении процесса не приходится. Ключевые свидетели обвинения, а именно оно представляет сейчас доказательства, в суд не приходят. Заседания срываются, и председательствующий вынужден выносить постановление о принудительном приводе свидетелей, говорит адвокат Таисии Осиповой Наталья Шапошникова.
Мы должны были заседать ежедневно. Но в связи с тем, что свидетели не являлись, были случаи, что мы приходили, начинали и откладывали дело. Процесс приобрел затяжной характер. Не являются в судебной стороне свидетели, основные свидетели. В настоящее время вынесли постановление о приводе принудительных свидетелей. У нас два закупщика, ни одного не допросили еще. Понятых только одну допросили. Двое девушек и двое молодых людей, которые были на обыске, тоже не допросили. То есть люди не желают ходить в судебное заседание. Видимо, все-таки процесс приобрел популярность, и многие читали о нем, слышали. Поэтому несколько под другим углом многие свидетели взглянули на те обстоятельства, которые как бы им были известны. Мне так кажется, что вот из-за этого они не хотят ходить в судебное заседание.
По мнению мужа Таисии Осиповой, Сергея Фомченкова, тот факт, что процесс затягивается, свидетельствует о замешательстве среди представителей следствия и суда, которые, с его точки зрения, связаны корпоративной солидарностью.
Они не могут уже дать заднюю. Они хотят любой ценой, как угодно, не мытьем так катанем, отменяя приговоры, вынося новые приговоры. Замотать их в тюрьме, замотать это дело, хоть какой-то срок ей дать, чтобы оправдать вообще действия сотрудников полиции. Иначе придется судить самих сотрудников, оперативников, которые фальсифицировали дело, следователя надо будет судить, судью, который вынес первый приговор. Для всей этой системы человек, который попал в их жернова, это жертва, которую они никогда не отпустят из своих лап и будут до последнего, насколько это возможно, тянуть. Они уже отказались от части обвинений, тем не менее продолжают держать ее в тюрьме, продолжают настаивать, хотя уже там и свидетели обвинения не являются, те, кто является, уже даже не могут подтвердить ранее сказанные ими слова. Система так устроена, что человек попал уже, дальше его не отпустят.
В прокуратуре Таисию Осипову считают виновной в хранении и сбыте наркотиков. Полтора года назад, во время обыска, который проводили сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом, в ее доме были найдены свертки с неизвестным веществом и меченая денежная купюра. Доводы Осиповой о том, что наркотики ей подбросили, следствию показались неубедительными. В невиновность Таисии Осиповой не поверил и первый состав Заднепровского районного суда Смоленска, приговоривший ее в декабре 2011 года к 10 годам лишения свободы. Но уже в 2012 году коллегия Смоленского областного суда этот приговор отменила, назвав его незаконным и необоснованным. А дело, которое, по словам адвокатов, изобилует многочисленными и фундаментальными нарушениями Уголовно-процессуального кодекса, вернулось в Заднепровский суд. Сама Осипова с ноября 2010 года остается в следственном изоляторе, несмотря на то, что прокуратура отказалась от существенной части выдвинутых против нее обвинений, жалобы на состояние здоровья и наличие у Осиповой маленького ребенка, суд отказывается изменить ей меру пресечения. Правозащитники называют подсудимую политзаключенной. Она единственная из 32 человек, чье дело начали пересматривать после проверки, проведенной Генеральной прокуратурой по указанию президента Медведева. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире Радио Свобода программу «Время гостей». Удастся ли Украине продемонстрировать свой туристический потенциал в дни футбольного чемпионата? В программе участвует создатель сообщества «Интересный Киев» Арсений Финберг и культуролог, главный редактор львовского журнала И. Тарас Возняк. Ведет программу Виталий Портников. «Время гостей» в 19.07 на Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и вот темы второй половины часа. Извинения Александра Бастрыкина «Новой газете» и ее руководству. Обращение граждан Москвы к президенту России с требованием отставки главы Следственного комитета. Также в нашем эфире новости экономики, культуры и спорта. Оставайтесь на волнах «Свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня допрашивают оппозиционных лидеров по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Следственный комитет вызваны активисты Илья Яшин и Борис Немцов, а также телеведущая Ксения Собчак. Ранее на этой неделе в их квартирах прошли обыски. В Ульяновске сегодня суд перенес рассмотрение дела координатора Левого фронта Сергея Удальцова на 20 июня и постановил принудительно доставить его на это заседание. Оппозиционер инкриминирует нанесение побоев местной активистке прокремлевского молодежного движения. В Египте движение «Братья-мусульмане» предупреждает об опасностях, связанных с решением Конституционного суда о нелегитимности парламента, большинство мест в котором завоевали представители исламистских партий. Международный комитет Сената США проголосует по законопроекту о так называемом «списке Магнитского» 19 июня, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя комитета. Жертвами вооруженных столкновений и взрывов в Сирии в минувший четверг стали по меньшей мере 52 человека, сообщают базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники. Президент США Барак Обама провел в четверг переговоры с королем Саудовской Аравии Абдаллой, сообщает Белый дом. Детали переговоров не приводятся, однако они прошли на фоне растущей международной напряженности вокруг кризиса в Сирии. В Японии задержан последний из подозреваемых по делу о смертельной газовой атаке в токийском метро в 1995 году. В Соединенных Штатах приговорен к 110 годам тюрьмы финансист Аллен Стэнфорд. Суд признал его виновным в организации мошеннической схемы.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. На встрече с главными редакторами ряда средств массовой информации в агентстве «Интерфакс» председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин принес извинения «Новой газете», ее главному редактору Дмитрию Муратову и шеф-редактору Сергею Соколову. Подробности в материале корреспондента Радио Свободы Ирины Чевтаевой.
Дмитрий Муратов 13 июня опубликовал свое письмо в «Новой газете». В нем говорилось, что 4 июня произошел конфликт между Александром Бастрыкиным и журналистом «Новой газеты» Сергеем Соколовым по делу в станицу Кущевская. Позднее Сергей Соколов был увезен в подмосковный лес. Там Бастрыкин высказал журналисту свое мнение о самой газете и ее редакционной политике. Дмитрий Муратов в своем письме потребовал дать гарантии безопасности журналистам и, в частности, Сергею Соколову. После публикации письма 13 июня журналисты устроили пикеты у здания Следственного комитета. Некоторые из них были задержаны. Затем в газете «Известия» появилось интервью с Бастрыкиным, в котором он отрицает случившееся. На встрече с главными редакторами 14 июня Александр Бастрыкин принес свои извинения «Новой газете» и выполнил все требования Дмитрия Муратова, оглашенные в письме. Сам Дмитрий Муратов так оценивает эту встречу.
Господин Бастрыкин позвонил Сергею Соколову, принес ему свои извинения. Сергей Соколов, в свою очередь, сказал господину Бастрыкину о том, что были много эмоциональных перекрестков со всех сторон, и Соколов спокойно возвращается жить и работать на родину. И это было самым важным для меня. Мы принесли свои извинения за свои эмоциональные перехлёсты, господин Бастрыкин, за свои эмоциональные, безусловные перехлёсты. Господин Бастрыкин не стал ничего отрицать, и это тоже абсолютно правильно. Он человек, который абсолютно внятно сказал: «Да, я извиняюсь перед газетой, я принимаю извинения газеты, и мы дальше сотрудничаем». У нас же мертвые люди, например, Аня Политковская, стали заложниками, например, нашего конфликта. А нам очень важно, чтобы расследовалось дело по Ане Политковской, по Игорю Домникову, по Юрию Щекочихину, по Наталье Истемировой. Мы, сидя потом, после публичной акции при всех, мы сидели и обсуждали каждое из этих дел. Бастрыкин погружен в каждое из этих дел. Я попросил главного редактора «Известий», который сидел на этой встрече, он представился как Потапов, съесть газету. Я не знаю, где сейчас та столовая, где едят газету, но, во всяком случае, ни одного из тех слов под названием «не было», «падлы», поверьте мне, ничего этого произнесено не было. Все-таки пропасть хуже, чем договоренности в верхах. То, что делал господин Бастрыкин, я воспринимаю с огромным личным уважением. Спасибо, уважаемый Александр Иванович,
сказал Дмитрий Муратов. Он также поблагодарил тех журналистов, которые пикетировали здание Следственного комитета 13 июня, и отметил, что если бы не эта акция, то встреча с Бастрыкиным могла бы не состояться. Ирина Чевтаева для Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 2 часа дня представители Московского гражданского форума, объединяющего московских активистов, намерены передать президенту России Владимиру Путину обращение с требованием немедленной отставки Александра Бастрыкина. Требования мотивированы тем, что Следственный комитет с вопиющими нарушениями закона ведет политически мотивированные уголовные дела, считают активисты. Подробнее об этой акции «Радио Свобода» рассказал координатор движения «Белая лента» Игорь Бакиев.
Инициаторами данного обращения к президенту выступили обычные гражданские активисты города Москвы и Подмосковья. Среди них нет ярких фамилий. Мы осознанно от этого отказались, потому что сделали именно простое рядовое обращение. Так как аресты и все остальное касается прежде всего нас, даже не столько лидеров оппозиции, сколько нас. Главная суть обращения, что мы приводим все факты, которые случились, начиная с Пусси Райт, сайт 6 мая, дальнейшие события, это и обыски у лидеров оппозиции и так далее. Главный вопрос, что мы даем наше оценочное мнение по поводу событий, которые в стране происходят, сравниваем все происходящее с началом репрессий в 37 году. И самое главное, что мы хотим потребовать от президента в нашем обращении, немедленной отставки господина Бастрыкина.
Координатор движения «Белая лента» Игорь Бакиев об обращении к президенту России Владимиру Путину. Есть ли будущее у Александра Бастрыкина в органах государственного управления? Такой вопрос корреспондент «Радио Свобода» Игорь Терин задавал прохожим на улицах Саранска.
Есть, конечно. У всех друзей Путина есть хорошее будущее.
Я думаю, что есть, потому что Бастрыкин личный друг нашего президента. А Владимир Владимирович своих друзей, наверное, не бросит. И все равно найдет он ему место где-нибудь. Даже если уберут с нынешнего поста, то все равно он будет или советником, или помощником президента.
Я думаю, что есть. Путин своих друзей никогда в обиду не дает.
Судьба Бастрыкиных, они работают до тех пор, пока не в фаворе у своих покровителей. Ну, я думаю, ничего не будет, если дружеские отношения с Путиным. Я сомневаюсь, что Бастрыкин будет освобожден. И там все связаны друг к другу круговой порукой.
А что я могу говорить? Меня это не касается. Я не вникаю в эти вопросы и не понимаю.
Трудно делать вывод о будущем Бастрыкина. Можно только сказать, что он стал участником, конечно, политических событий. Мне вот просто не нравится та легкость, какой противоборствующие в политическом противостоянии стороны идут на всякие подлости, гадости и, не озираясь ни на что, расшатывают спокойствие в нашей стране.
Я считаю, будет. Особого давления не будет со стороны Путина, потому что видно, что как на дружеской ноте.
Вот если бы была моя воля, убрал бы как можно дальше. Потому что, ну, не только честь мундира мне хочется защитить, а убрать вот таких вот негодяев, которые, ну, делают атмосферу в нашем обществе. Я бы его убрал как можно подальше.
Я считаю, что нет и не должно быть, потому что человек с такими, скажем, мягко полубандитскими замашками не должен находиться в каких-то органах власти, несмотря ни на какие дружбы с президентом. И я думаю, что президент, прежде всего, должен заботиться не о своих друзьях, а о стране, и он должен понимать, что такие люди не могут находиться в каких-то органах власти.
Один из самых главных вопросов – несменяемость чиновников. То есть они все приватизировали эти все места, и по существу это у них вот доходное место. То есть у них там уже клановость пошла. Вот что самое страшное.
Конечно, есть. Друг Путина, как же, только вперед, будет прокурором. Это вот его будущее, я так думаю.
Вот что отвечали на вопрос, есть ли будущее у Александра Бастрыкина в органах государственного управления, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». 25-летняя петербурженка Анна Клевец обратилась в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Она уже несколько лет пытается устроиться на работу машинистом петербургского метрополитена, но ей отказывают на том основании, что эта работа слишком трудна для женщин. Подробнее об этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Судебные разбирательства по этому поводу длятся не первый год. Руководство петербургского метрополитена отказало Анне Клевец в трудоустройстве в качестве машиниста еще в 2008 году, сославшись при этом на постановление российского правительства номер 162, пункт 374, запрещающий принимать женщин на должности машиниста электропоезда и его помощника. Тогда Анна Клевец подала на метрополитен иск в районный суд о признании отказа в приеме на работу незаконным. Вторая жалоба была направлена в Верховный суд с требованием признать незаконным и дискриминационным пункт 374 постановления правительства номер 162. После того, как суды ей отказали, она направила жалобу в Конституционный суд, но и он вынес определение об отказе принять ее жалобу к рассмотрению. О своей истории рассказывает сама Анна Клевец.
Вся история началась еще, когда я училась в университете. Я хотела найти работу по специальности, так как как уже заканчивала университет, юридический факультет, но делать этого не смогла из-за отсутствия опыта работы по специальности. И как раз тогда на слуху у всех звучало объявление в метро, что набирают помощников машинистов и машинистов электропоезда. Звучало, что набирают только мужчин, но однако я уже своим юридическим образованием понимала, что это не совсем законно, потому что у нас по конституции мужчины и женщины равны, и у нас имеется право на труд, независимо от пола. Я отправилась в метро, мне там отказали, сказали, что берут только мужчин.
Ну а дальше пошли суды. Анна Клевец не отступается от этого дела, поскольку оно кажется ей принципиально важным.
Когда вот мы стали освещать мое дело в средствах массовой информации, по социальным сетям ко мне обращалось много девушек молодых, молодых женщин, которые говорили о том, что некоторые из них мечтали в детстве быть машинистами метро. Кто-то хотел работать по той профессии, которая также включена в этот перечень запрещенных профессий. В принципе, никто дальше не шел, все как бы узнавали то, что эти профессии запрещены для женщин, и все. Поэтому я поняла, что это сейчас не только мое дело, но и дело женщин, которые тоже хотят работать по тем специальностям, которые указаны в списке.
Отстаивать свои права Анне Клевец помогает общественная организация «Петербургская эгида», говорит ее президент Римма Шарифуллина.
Позиция правительства в суде была такая, что якобы метро очень серьезная вредность, класс 3.2, вредно очень для женщин. Пока вот эта вредность не будет устранена, эта профессия будет включена в список запрещенных для женщин профессий. Мы обжаловали это, потому что мы считаем, что не должно быть запрета, право выбора, в общем-то. Кроме того, эта вредность влияет же и на мужчин тоже. И второе, мы считаем, что дискриминационная, практически по признаку пола, женщина ограничивает в выборе профессии, в выборе возможности трудиться вот там, где ей хочется трудиться. По-моему, ни в одной стране такого запрета нет. Подводные лечения такие. Такого запрета, по-моему, до 90-х годов, до 2000-х не было. Женщины там работали. А где-то в 90-х годах все это стало автоматизироваться, появились довольно высокие зарплаты. Почему-то женщинам запретили работать машинистом метро. Вот это, конечно, загадка. В какой-то там статье руководитель метрополитена сказал, что для женщин нужны определенные условия создавать, там бытовки отдельные, души отдельные. Это все требует затрат. Нам это не очень выгодно.
На самом деле, по мнению Риммы Шарифуллиной, ситуация абсурдная. Есть области, где женский труд не запрещен, хотя трудиться там намного сложнее и опаснее, чем машинистам метрополитена.
Например, на автомобильных предприятиях очень много женщин работает на тяжелейших условиях. С классом вредности больше, чем 3,2. И 3,3 есть. При этом никакого запрета нет. Но зарплата, естественно, и условия намного хуже, чем здесь. Потому что туда мужики не идут на эти профессии, да, на малооплачиваемые, тяжелые. Женщины вынуждены идти. А здесь проблем с мужчинами нет. Мужчины идут, здесь довольно высокие зарплаты наших машинистов. И условия труда неплохие, в общем-то, и социальный пакет. Все нормально. Почему мы затеяли это дело? Потому что мы считаем, что при такой нехватке рабочих мест именно для женщин, еще и запрещать, это реальная дискриминация. Это пример для других женщин. Выявлять эту дискриминацию, понимать ее, осознавать и бороться с ней. И в других отраслях, возможно, что женщины будут это видеть, это очень важное дело, прецедентное. Я хочу сказать, что мужики там на самом деле инициируют такие дела. Вот, например, есть несколько дел, когда мужчинам отказывали работать в качестве бухгалтера, потому что они не женщины, не обращались в суд, отказы признавали дискриминационными.
А петербургская эгида уже выиграла несколько дел по защите женщин. Например, дело о праве женщины работать с шофером тяжелого экскаватора. Римма Шарифуллина считает, что работа должна идти в двух направлениях. Женщинам надо добиваться равноправия на работе, мужчинам в сфере домашнего хозяйства и ухода за детьми. В деле Анны Клевец решение комитета ООН будет иметь принципиальное значение. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 12:45. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Жертвами вооруженных столкновений и взрывов в Сирии в минувший четверг стали по меньшей мере 52 человека. В Москве сегодня допрашивают оппозиционных лидеров по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Ульяновске сегодня суд перенес рассмотрение дела оппозиционера Сергея Удальцова на 20 июня и постановил принудительно доставить его на это заседание. Следующий выпуск новостей на волнах свободы через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Евро-2012. Первые приговоры футбольным фанатам.
К Комментарии экспертов.
Андрей Солдатов, агентура РУ. О конфликте «Новой газеты» и СКР.
Право автора.
Образ хозяина леса в русской культуре глазами Ольги Романовой.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Выпуск подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Центральный банк России сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку. Рефинансирование по своим однодневным кредитам коммерческим банкам 8% годовых, установленном в конце декабря. Для сравнения, действующая базовая ставка в США в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 0,1%, для 17 стран еврозоны 1% годовых. Общий объем экономики России в первом квартале увеличился на 4,9% к уровню января-марта прошлого года, подтвердила свою предварительную оценку Федеральная служба статистики. Министерство экономического развития считает ее завышенной, заявил замминистра Андрей Клепыч. По оценкам министерства, годовой прирост ВВП России в первом квартале составил лишь 4%. Торги на европейских фондовых рынках открылись сегодня ростом от 0,5% до 1%. Вчера индексы большинства из них упали. Накануне международное рейтинговое агентство Moody's объявило о снижении сразу на 3 ступени суверенного кредитного рейтинга Испании до минимального по шкале агентства уровня в инвестиционной категории. В результате доходность, запрашиваемая долговым рынком по гособлигациям Испании, на торгах в четверг впервые превысила уровень, который считается критическим. За ним Греция, Ирландия и Португалия смогли продержаться считанные месяцы, после чего запросили финансовую помощь Европейского Союза. Мировые цены на нефть повысились сегодня утром примерно на 0,7%. Накануне страны ОПЕК, на долю которых приходится треть общего ее производства в мире и почти 40% экспорта, на очередной министерской конференции, состоявшейся в Вене, решили сохранить пока объемы добычи на текущем уровне. Однако в ходе дискуссии, как было заявлено по итогам конференции, те страны ОПЕК, которые добывают сегодня больше установленных для них квот, согласились устранить превышение. Общая квота для 12 стран ОПЕК, определенной ими в декабре прошлого года, составляет 30 миллионов баррелей в сутки, однако реальная их добыча превышает 31,6 миллиона баррелей. Для сравнения, общемировое производство нефти, по данным Международного энергетического агентства, в мае превысило 91 миллион баррелей в день. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 32.57, на завтра 32.39. К евро на сегодня 40.93, на завтра предположительно 40.95. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.26.
Выпуск новостей экономики подготовил Сергей Сининский. Третьяковская галерея почтила 125-летие со дня рождения Марка Шагала, выставкой, которая дает представление об истоках творчества художника. Наряду с его произведениями из российских и французских собраний в инженерном корпусе галереи экспонируются предметы народного искусства. Об этом подробнее Лиля Пальвелева.
7 лет назад в Третьяковке уже была большая выставка Марка Шагала. В книге отзывов остались записи, свидетельствующие о том, что многие считают его гениальным, но малопонятным художником, вспоминает Екатерина Селезнева, куратор и той, и нынешней выставок.
Конечно, было очень много благодарностей, но было также и очень много вопросов. Вопросов от довольно простых, почему вот у него на картине, допустим, коза может быть зеленой или человек с желтым лицом, и вопросы довольно сложных, которые касаются вот той неуловимой материи, того удивительного посыла, который присущ творчеству Шагала и который, собственно, делает его узнаваемым.
Сейчас устроители выставки постарались организовать ее так, чтобы посетитель сам мог найти ответы на такие вопросы. Разглядывая рисунки на еврейском лубке, зарисовки еврейских надгробий и тому подобные, переполненные древними символами вещи, очень похожих птиц, рыб, зверей и семисвечники, находишь на работах мастера. Екатерина Селезнева рассказывает о красноречивом эпизоде.
На выставке представлено два ковра ручной работы, сделанные неизвестным мастером, с лилово-оранжевыми тиграми-котами, с какими-то тоже невероятно симпатичными оленями. И когда был монтаж выставки, одна из сотрудниц галереи, которая до этого не была, спросила, а когда он это сделал? Кто он? Спросила я. Ну, Шагал, сказала она. Потому что это правда, что когда эти вещи лежат рядом, то может возникнуть такая мысль, что и это может быть сделано художником. Хотя это только на первый взгляд. Существует еще масса очень интересных и тонких моментов. Получается так, что, в общем-то, во Франции Шагал провел большую часть своей жизни. Она стала для него второй родиной. На этой выставке вы увидите афорты Шагала «К мертвым душам» Гоголя. Так вот, представьте себе, что именно благодаря иллюстрациям, которые сделал Шагал, Гоголь был впервые «Мертвые души» переведены на французский язык. И это тоже удивительно, как работа одного мастера способствует продвижению другого мастера. А в том, что Шагалом был выбран именно Гоголь, тоже ничего удивительного нет, потому что «Мертвые души» Гоголя – это просто сгусток народного самосознания. Меня тут несколько раз спрашивали, а вот какое бы произведение вы назвали как основное? Вы знаете, наверное, никакое. Потому что мне кажется, что эта выставка как драгоценное ожерелье, где каждый камень имеет свой цвет, свое значение.
И все же особо отметим большие редкости. К примеру, скульптурные работы Шагала или выполненный им для дочери свадебный сервиз, в росписях которого хорошо узнаваемые по живописным полотнам персонажи. На вернисаж из Франции приехала внучка художника, вице-президент комитета Марка Шагала Мирет Мейер. Ей слово.
На этой выставке мы не придерживались никакой хронологии, независимо от того, когда создавались эти работы, или в молодости, или уже в зрелые годы. Он питался вот этими истоками. И самое главное, что он воплотил в этих произведениях свое новое видение и совершенно новый особый язык. Вы заметите это особенно в керамических произведениях. Вы увидите свадебный сервиз, который дедушка подарил моим родителям в 52-м году. Последние годы своей творческой жизни он жил в Провансе, и истоки некоторые исходят оттуда. Здесь как бы две земли представлены. Этот сервиз насчитывает 69 предметов. Очень часто использовался в нашем доме.
Ce service qui compte 69 pièces a été utilisé de nombreuses fois dans notre maison.
Не только упомянутые Мирет Мейер произведения, но и многие другие в России показываются впервые. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В программе «Свобода в полдень» мы возвращаемся к футбольной теме. Обозреватель спорта Алексей Кузнецов расскажет об итогах вчерашних футбольных матчей Евро-2012.
Вчера среди радикальных новостей одна – определился первый неудачник турнира. Сборная Ирландии была разгромлена чемпионом Европы, действующим чемпионом мира командой Испании. Со счетом 0-4 ирландцы проиграли и потеряли все шансы на выход в четвертьфинал, в плей-офф. В другом вчерашнем матче сборная Италии и Хорватии сыграли в ничью 1-1. Этот матч запомнится тем, что Марио Манджукич, игрок сборной Хорватии, забил свой третий мяч и присоединился к лучшим бомбардирам турнира россиянину Алану Загоеву и Марио Гумесу из Германии. Конечно, испанцы показали себя вчера во всей красе. Фактически не дали ни единого шанса сборной Ирландии не то чтобы забить, а даже как-то создать какую-то напряженность у своих ворот. Играя в своем традиционном стиле, комбинировали очень изящно и очень остро атаковали. По-моему, 25 ударов нанесли по воротам Шея Гивена, вратаря сборной Германии. Все бы, в общем-то, было бы достаточно банально в этом матче. Сильнейший победил с крупным счетом, слабейший проиграл. Если бы не, я бы сказал, удивительно красивое, эпическое поведение болельщиков Ирландии. Их было довольно много. И в конце, минут за 5, за 6 до окончания игры, когда уже стало понятно, что все, Ирландия никуда не выходит, проигрывает с крупным счетом, вдруг и болельщики начали петь свои распевные такие, я бы даже сказал, хоралы. Это, конечно, не гимн. Стадион весь буквально не ревел, а именно пел красиво, протяжно. И вот они пели до самого финального свистка. Я почти уверен, что эти болельщики не пойдут громить при какие-то, так сказать, при стадионные кафе, жечь автомобили и вести себя, как ведут себя, скажем так, нехорошие фанаты. Ирландцы очень достойно провели под эти пения финал матча, даже попробовали атаковать. Не завидую сборной Италии, которая, если играть последний матч группового турнира с ирландцами. Ирландцы вполне могут хлопнуть дверь, а с таким настроем, который задали ей этой команде ее болельщики, я думаю, что итальянцам придется сложно. В этой группе пока ничего не ясно. По 4 очка набрали хорваты и испанцы. У Италии 2 очка, а три команды претендуют на 2 места в плей-офф. Так что в этой группе действительно могут быть сложности. А сегодня встречаются хозяева турнира, украинцы. В Донецке они играют с французами. Это будет, конечно, решающий матч для обеих команд. Напомню, что украинцы выиграли в прошлом у шведов, а Англия и Франция сыграли ничью. И второй матч сегодняшнего дня – это Англия-Швеция. Сейчас у украинцев 3 очка, у французов и англичан по 1 очку. В случае победы украинцы, конечно, обеспечат себе место в четвертьфинале. А вот Англия и Франция с 1 очком сейчас должны как-то предпринимать радикальные события. Конечно, и украинцы, и французы настроены на победу. И представители одной и другой команды уже заявили об этом. Конечно, по классу игры французы, наверное, выше. Многие относили их к фаворитам турнира. Но хозяева турнира настроены очень решительно.
Алексей Кузнецов о Евро-2012. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Портал «Гомоскоп» опубликовал рейтинг сайтов ведущих петербургских СМИ, которые, по его мнению, нарушают закон о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии. Является ли предоставление слова представителям сексуальных меньшинств нарушением этого закона? Ведет программу Виктор Лизунков. Час прессы в 13:07 по московскому времени. А мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Наталья Гуреева и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» голоса Венеции. Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
ЕС не будет требовать от нас официального признания Косово.
Очень многие люди не понимают, как писать жалобы в России.
Я буду внести Дмитрию Андреевичу его газете извинения.
Разведение политических счетов закончилось. Пришел конец избирательному
Дмитрий
применению
Муратов на этой встрече
закона.
Предложил главному редактору этой газеты ее съесть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».